«Война и мир».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, это Сергей Михеев и передача «Война и мир». Я еще раз напоминаю, что мы как бы возродили эту передачу после вот этих всевозможных карантинных ограничений, и теперь у нас будет в шахматном порядке неделю через неделю чередоваться передача «Традиция», которая для меня очень важна и которую я не оставляю, и передача «Война и мир». Сегодня мы как раз будем говорить о войне и мире, и у нас в гостях военный обозреватель радиостанции «Вести ФМ» Михаил Михайлович Ходоренок. Здравствуйте, Михаил Михайлович.
Добрый день, Сергей Саш.
Да, ну и хотелось бы привязаться к дате 12 апреля, к Дню космонавтики. Вообще эта дата для нас традиционно очень важна. В конце концов, все-таки наш человек первым полетел в космос. Вот. Ну и вообще космос – это действительно та сфера, в которой наша страна имеет достаточно серьезные достижения. И раньше, да и до сих пор, я считаю, находится в лидерах. Вот. Но сегодня мы будем говорить о военном космосе. Да, по этому поводу большое количество всяких баек. Вот какие-то из них там близки к действительности, какие-то, так сказать, далеки от нее. Много разных мифов. Вот. Но и начать я как раз хотел бы именно с этого. Михаил Михайлович, вот военный космос на сегодня, что это, да? Потому что все-таки, мне кажется, у такого, ну, рядового обывателя в голове перемешано огромное количество каких-то непонятных образов, которые отчасти навеяны там массовой культурой, там, начиная от кино про «Звездные войны» и всяких разных комиксов, отчасти действительно имеет отношение к реальности и так далее. Военный космос, его состояние на сегодня, его значение, его перспективы.
Значение военного космоса для ведения, для успешного ведения военных действий исключительно велико. Вот мы для начала сосредоточимся только на некоторых сферах возможного применения космических аппаратов российской орбитальной группировки. Во-первых, это орбитальная группировка «Космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении». Это исключительно важное значение он имеет, поскольку остальные средства наземные, они действуют в пределах радиогоризонта на дальностях приблизительно несколько тысяч километров. А вот обнаружить сам факт старта межконтинентальной баллистической ракеты или ракеты подводных лодок, раньше, например, предыдущими космическими аппаратами в основном определялся только сам факт старта. То есть это подъем баллистической ракеты, это ее такой мощный факел, он хорошо был виден на фоне темного космоса. И, собственно говоря, определялся сам факт старта, тем более это если есть массированный, к примеру, удар, и об этом сообщалось высшему военно-политическому руководству. Сейчас вот современные аппараты предупреждения о ракетном нападении, они уже экстраполируют траекторию полета межконтинентальной баллистической ракеты, определяют примерно место и время падения боевого блока. То есть это уже намного более совершенная система. Так что вот это первый пункт, это предупреждение о ракетном нападении противника. Второе, это, конечно, разведка всех видов. Здесь можно говорить о обзорной фоторазведке, детальной фоторазведке, радиоразведке и радиотехнической разведке. Какая разница, может спросить не совсем подготовленный слушатель, что, собственно говоря, абсолютно нормально для обычного человека. Какая, собственно говоря, разница между радио и радиотехнической разведкой? Радиоразведка – это прослушивать переговоры различные. А радиотехническая разведка – это в основном работать с источниками излучения. То есть определять параметры и характеристики радиолокационных станций, работающих в тех или иных регионах. Ну вот, разведка, конечно, имеет важнейшее значение всех буквально видов, потому что это очень надежное средство получения информации, во-первых, о вероятных гипотетических противниках, ну и вообще в целом это владение обстановкой. То есть это представление про, ну, практически обо всем, что происходит на земном шаре. Еще одно очень важное применение космических аппаратов нашей орбитальной космической группировки – это, конечно, связь. Космическая связь, сегодня, ну, без нее просто немыслимо управление войсками и силами. Вот когда я говорю войсками и силами, это тоже могут задать. А, собственно говоря, где войска и где силы? И какая между ними разница? Опять-таки, для обычного человека абсолютно нормальный вопрос. Войска – это что такое? Это, например, сухопутные войска, танки, артиллерия, инженерные войска. А силы – это относится к некоторым видам вооруженных сил. Потому что, например, у моряков у них нет понятия «войска». Ну, скажем, за исключением береговых войск. У них, например, не рода войск, а рода сил. То же самое относится в значительной части и к воздушно-космическим силам, потому что в авиации там тоже нет войск, там в основном употребляются силы. Так что вот так, еще раз остановимся на этом, что без космической связи, сегодня абсолютно немыслимо любое управление войсками, ну, в современном вооруженном конфликте. И, наконец, еще один момент – навигация. Без космоса, ну, не может быть никакой навигации вот в современной войне, по большому счету. Нет, она, конечно, может быть с помощью компаса, линейки и карты, но в основном сейчас, конечно, без глобальной системы позиционирования, опять-таки, ведения современных боевых действий, оно, ну, вообще мало представляется реальным. И опять-таки, каждая какая-то вот страна такого мирового уровня или, например, какой-то союз, они стремятся обзавестись собственной системой глобального позиционирования. Почему? Потому что если вы полагаетесь на данные чужой системы, но в самый нужный момент времени она будет или выключена, или загрублена таким образом, что работать станет абсолютно невозможно. Глобальные системы позиционирования в настоящее время есть у Соединенных Штатов, это знаменитый GPS, это есть у китайцев система Beidou, это у Европейского Союза система Галилея и, наконец, у нас ГЛОНАСС. Не имея собственной системы глобального позиционирования, об успешном ведении военных действий как-то думать совершенно не приходится. Вот. И, наконец, еще очень важная область применения орбитальной группировки – это высокоточное оружие. Поскольку без данных космических аппаратов, без цифровых карт местности, применение высокоточного оружия, ну, в 99% случаев становится невозможным. Иными словами, если у вас нет космоса, вы не можете вести современные высокотехнологичные боевые действия. Вот так надо сформулировать, наверное. Это в самом общем виде. На самом деле, там это круг задач гораздо более обширный. Решаются гораздо более многочисленные задачи. Но я вот так, ну, в 2-3 словах назвал самые основные сферы.
Михаил Михайлович, ну а как насчет всевозможных вот этих вот веселых картинок, да, удары из космоса, удары по спутникам в космосе, значит, лазерные, боевые лазеры и все такое прочее, что, мне кажется, в основном как-то и крутится благодаря современной массовой культуре в головах большого количества людей. Есть здесь что-то действительно имеющее место быть, или в основном все это просто, ну, скажем так, мечты, как бы, да, или действительно просто, ну, приоритет Голливуда?
Для начала, все-таки заканчивая разговор о нашей орбитальной группировке, для начала приведем некоторые цифры, характеризующие степень нашего участия в космических делах. Вот в настоящее время 49% космических аппаратов, которые размещены сейчас на околоземных орбитах, это Соединенные Штаты, 1308 аппаратов, Китай, 356 аппаратов, Россия, 167. Нас уже начинают поджимать Соединенное Королевство, это Великобритания, 130 аппаратов, и Япония, 78. Вот так. То есть мы далеко не на первом месте. И опять-таки тенденции не в нашу пользу. Что касается запусков ракет-носителей, осуществленных в 2020 году, то, опять-таки, было осуществлено всего 114 запусков, а нам принадлежит всего 17. Опять-таки, США 44, Китай 39. И тут тенденции для нас неблагоприятны. Я говорю об этом с большой жалостью в голосе, со слезами на глазах, можно сказать, с кровью на сердце. Но вот так мы опять-таки, в свете приближающейся 12 апреля, к сожалению, в этой сфере уже далеко не чемпионы.
А давайте, ладно, тогда комиксы чуть попозже, а если, так сказать, продолжим эту мысль, а какова причина этого? этого, основная причина? Вот вы считаете, что мы отстаем, ну и действительно, цифры, которые вы приводите, это показывают, да? Ну, во-первых, какие могут быть последствия в таком случае, если там все-таки серьезный разговор продолжать, да, и какова причина?
Последствия какие? Последствия, опять-таки, ну, в этом мире все просто, все предельно просто. Опять-таки, как говорил товарищ, это мое любимое выражение, я его часто повторяю, товарищ Сталин однажды спросил, а кто такой Папа Римский и сколько за ним дивизий? Я, собственно говоря, это выражение трансформирую несколько следующим образом. К вам относятся на международной арене точно так же, сколько вы по большому счету стоите, только сколько за вами дивизий. Под дивизиями я понимаю там не чисто мотострелковые или танковые соединения, это было бы слишком упрощенный подход. Под дивизиями я понимаю экономическое, финансовое, военное могущество страны. То есть, если вы находитесь на каких-то должных уровнях вот этих показателей, ну, к вам, соответственно, и отношение будет такое же. А если вы пытаетесь вот все вот эти дивизии компенсировать громкими криками «Ура!», там, патриотическими заявлениями, ну и цена, соответственно, этих заявлений будет такова. Это не потому, что я записался в либералы. Ну, просто это вот, к сожалению, суровая правда геополитики. Есть дивизии – одно отношение, нет дивизии – другое отношение. Повторю еще раз, что под этим я имею общее финансово-экономическое могущество страны. Если нас будут вытеснять из космоса, а, собственно говоря, дело к тому идет, но оно как-то естественный процесс, то нам как-то надо забыть о своих сверхдержавных амбициях, надо забыть о многих своих геополитических устремлениях, надо забыть о какой-то активной внешней политике и так далее и тому подобное. Но почему так произошло? Но тут причины, конечно, сложны, многообразны, и перечисление их займет не один час. Это произошло и во многом вследствие распада Советского Союза, и все-таки утраты многих конструкторских школ и общего такого тяжелого финансового положения. Потому что все-таки космос – это большие деньги. Это большие деньги. И чемпионами тут становится тот, кто, ну, по-большому вкладывается в эту отрасль. А если сравнить расходы и уровень, например, той же самой зарплаты конструкторов наших, программистов по сравнению с развитыми странами, ну, тут как-то мы не очень выгодно выглядим. Ну, а причины, конечно, можно долго перечислять. Опять-таки, тут не, надо их не столько перечислять, сколько вот схватиться за голову, за волосы. Я еще раз повторю, что вот влияние космоса на нашу повседневную жизнь столь велико, что многие этого вот недооценивают. Насколько он вот проник буквально, ну, в каждый квадратный кубический сантиметр нашей жизни. Это очень большое влияние. И, собственно говоря, опять-таки, можно даже не про дивизии говорить, о которых я только что рассуждал, а просто поставить вопрос. А сколько у вас, ребята, в настоящее время находится на орбитах космических аппаратов? Ну, в соответствии с этим количеством, ваш рейтинг будет выглядеть на мировой арене. Вот по большому счету это так звучит.
Ну да, но сейчас мы вынуждены скоро будем сделать небольшой перерыв, да, и действительно это важно, и насколько я понимаю, все упирается в, ну, мы это об этом тоже поговорим, недостаток финансирования, и, кстати говоря, в этом смысле, вот вы сказали, мало кто у нас, ну, вернее как, люди недостаточно понимают, насколько вообще космос, это для нас важно, кстати, это выражается и в информационной повестке дня, в информационной сфере, потому что мы уже настолько к этому привыкли, ну и вообще смотрим на все эти вещи так, как будто, ну, это, знаете, какое-то чуть ли, так сказать, не какое-то, многие обыватели в том числе смотрят, что это чуть ли не какое-то вот такая забава, которая, ну, дорого стоит и, в общем, не очень нужна. Я еще помню прекрасно, сейчас хоть и перестали это говорить, но еще помню прекрасно совсем недавние времена, когда у нас тут многие агитировали, а зачем нам вообще тратиться на этот космос, кому он нафиг вообще нужен, да, лучше мы эти деньги и дальше там пустим там на котлеты, колбасу там и еще что-нибудь в этом роде, да. Понимание этого, между прочим, в обществе формируется в том числе и средствами массовой информации и той информационной картинкой, которой мы имеем прямое отношение и формирование соответствующего общественного мнения, плюс и финансирование и все остальное, да, фактически превращается в стратегически важные моменты. Да. Мы вернемся к этому разговору через короткую паузу. Это передача «Военный мир». Сергей Михеев у нас в гостях. Михаил Михайлович Ходоренок, военный эксперт Вестей ФМ.
«Война и мир». «Война и мир».
Это Сергей Михеев, и мы продолжаем передачу «Война и мир». У нас в гостях военный эксперт Вести ФМ Михаил Михайлович Ходоренок. Мы говорим о военном космосе в преддверии Дня космонавтики. И мы как раз закончили предыдущую часть на том, что есть нам, мягко говоря, над чем работать, есть к чему стремиться, есть совершенно очевидно наметившееся отставание, и все-таки хочу спросить о причинах, и говорить, их можно долго перечислять. Но основная причина – это недостаток финансирования или здесь, так сказать, есть и какие-то более глубинные вещи, на ваш взгляд?
Ну и, конечно, это кадровая политика, между нами говоря, потому что у нас до сих пор разработчик, конструктор не стал главным человеком во многих отраслях промышленности. У нас, к сожалению, на первом месте менеджмент. И более того, как мы уже это обсуждали на Вестях ФМ, тенденция вообще наблюдается в том, что начинают образовываться даже какие-то касты во многих отраслях промышленности. Типа, ну, это будут управленцы, а это будут разработчики. А вот так, ребята, не бывает, мне хочется сказать, что если вы хотите поделить всех участвующих в этом процессе, ну, в том числе и в космическом, на управленцев и разработчиков, ну, вам успеха никогда не бывать. Потому что каждый нормальный человек, это совершенно нормальное состояние вот психики, устремлений человека, что рядовой выпускник, к примеру, там, Бауманки или, там, например, физтеха, он в конечном итоге хочет стать кем? Сергеем Павловичем Королевым, правильно? Ну, в крайнем случае, выйти на уровень академика Глушко. Иначе, собственно говоря, зачем браться за эти логарифмические линейки, астролябии, отвесы и так далее? А сложившаяся кадровая политика иногда предполагает, что даже талантливый разработчик, будь он там хоть 7 пядей во лбу, то он может в лучшем случае дослужиться до начальника стола и графина. А управлять им будут другие люди. И на уровень Королева ему никак вот при сложившейся кадровой политике и системе никак не выйти. И мы уже вот как-то обсуждали эти вопросы. Вот это трагическое обсуждение, что типа ты, мужик, считай тут на столе, там, выводи там всякие формулы, там, биномы Ньютона, а я тобой буду управлять. Вот эта кадровая политика приведет нас к полному коллапсу в космической сфере.
Скажите, вот, ну вот, Михаил Николаевич, просто эта же проблема и вам на многих других отраслях распространяется. Вот насколько вы знаете, если знаете, да, в данном случае. То есть, насколько я понимаю, речь идет о засилье такого финансового управленца, финансового менеджмента, который, перед которым, собственно говоря, не ставится задача стратегического государственного значения, а ставится задача, ну, грубо говоря, как бы, да, распределения денег, дебет-кредит, доходы и прочее-прочее. Когда я сам как бы это, ну, периодически критикую в самых разных отраслях, да, но я в качестве ответа слышу, но ведь вот смотрите, говорят мне, а вот ведь на Западе так, и смотрите, вот они достигают каких-то там-то этих самых успехов. Ну, если честно, я не знаю точно, как там на Западе. Ну и плюс вопрос в том, если у нас есть другой опыт, и он достаточно успешен, почему нам его не применять? И так ли вообще это на Западе на самом деле? Или нам, мы сами тут самовнушили себе за эти 30 лет такую байку, что вот, мол, так на Западе, потому что, по примеру, например, некоторых других сфер деятельности, я, например, знаю, что нам внушают, что якобы так на Западе, а потом с удивлением узнаю, что на Западе вовсе совсем и не так.
Ну, повторим некоторые банальные истины. Далеко бы улетели американцы, и долетели бы они до Луны, если бы не Вернер фон Браун. Вот, собственно говоря, для этого человека были созданы, ну, максимально комфортные условия для работы. Опять-таки, понимаете, вот, когда образуются касты управленцев и конструкторов, вот во всяком случае к этому сейчас дело идет. А это совершенно бесперспективный тупиковый путь, ведущий, ну, к нашему национальному поражению решительно во всех областях нашей деятельности. Вот, к примеру, проводится научно-технический совет. Сидят конструкторы, во главе сидит какой-то управленец, причем совершенно из другой сферы. И ведь, знаете, иногда вот я вот скажу даже такую фразу, как говорится, пускай меня потом за это накажут, что, ну вот во многих наших корпорациях, компаниях, вот верхние слои управленческого аппарата, у них нет ни малейшего морального права сказать, что они причастны к разработке тех или иных узлов, агрегатов, машин, носителей, изделий. Ну, никакого морального права нет сказать, что я типа там причастен в какой-то степени к разработке. К нажиманию на всякие перепускные клавиши, клапаны, которые там перераспределяют денежные потоки, ручейки, да, ты причастен. А вот к созданию чего-то какого-то прорывного никак, ну вот никак. И поэтому, опять-таки, не бывает, вот само по себе вот глубоко ошибочное вот это деление, типа «ты, мужик, считай, а мы будем тобой управлять». Опять-таки, будем рассматривать того же Сергея Павловича Королева. На более поздних этапах своей жизни это конструктор или все-таки менеджер, так сказать, высшего уровня? Хотя слово «менеджер» у меня, ну, вызывает такое какое-то непреодолимое отвращение. Потому что, чтобы стать хорошим управленцем, ну, во главе какого-то процесса ставить, там, космического, технологического, там, любого другого, ну, надо пройти все начальные стадии, вот все вот эти конструкторские этапы. И только тогда ты сможешь дирижировать программами, ставить акценты, далеко глядеть вперед. Ну, это, конечно, помимо присущего с рождения таланта. Но если ты не соображаешь в основах всего этого дела, никогда ты не сможешь дирижировать программами, указывать акценты, управлять, смотреть на десятилетия вперед, но объективно это у тебя не получится. У тебя вообще, когда к тебе придет какой-то талантливый разработчик и начнет что-то излагать на уровне там микромира, наносекунд или там технологических прорывов, во-первых, не владея терминологией, ты даже не поймешь, что он от тебя хочет. А опять-таки, для того, чтобы добиться какой-то цели, ну, надо что иметь под руками? Вот даже если тебя осенила сверхгениальная идея, тебе надо для этого деньги, кадры и какие-то контрольные функции. Вот если у тебя этого нет, ну, ты не выйдешь на уровень проблемы, там, решения какого-то там супероружия. Но поскольку этот разговор нас может оторвать от темы космоса основательно, а это, между прочим, проблема из проблемы. И все-таки вернемся к возможным военным действиям в космосе. Самый главный смысл всего этого дела. Во-первых, вот эта орбитальная группировка, ну, к примеру, тех же Соединенных Штатов, они это начали осознавать уже где-то в конце 90-х, а то еще даже раньше годов. В принципе, это очень уязвимая вещь. И вот если исключить эту орбитальную группировку, то противник ослеплет, оглохнет, утратит возможность применения оружия. Вот на Земле в войнах с применением только обычных средств поражения, например, победить Соединенные Штаты просто нельзя. Они за три недели разгромят любого противника под ноль до уровня плинтуса, если вступят там в войну. А вот самое уязвимое место – это космос. Почему? Потому что там вращаются вокруг Земли совершенно беззащитные, хрупкие космические аппараты, которые выполняют важнейшие функции – связи, управления, разведки, применения высокоточного оружия. И каким-то образом надо, как американцы говорят, защищать эти космические активы. А каким образом это сделать? Это можно применением каких-то боевых средств. Или поразить аналогичные средства противника и тем самым защитить свои. И, собственно говоря, они уже приступили к решению вот подобных задач. Конечно, речь не идет пока еще о всяких фотонных отражателях, там, мощных каких-то лазерных установках. Но тем не менее, вот тот же самый орбитальный самолет типа X-37B, он систематически выводится в космос американцами, он совершает там разнообразного рода маневры, он пребывает вообще в ближнем космосе годами, и по большому счету ведь еще и неизвестно, что они там отрабатывают. Хотя, между нами говоря, вот скрыть что-то в космосе практически невозможно. Почему? Потому что, ну, во-первых, это наземные средства все слежения. Космос – это, ну, достаточно открытая площадка. Это наземные станции, там, предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства. Например, даже в нашей стране ведется, например, генеральный каталог всех космических объектов, которые находятся в космосе. Средства космического контроля, вплоть до того, что определяется их внешний вид, несмотря даже на высоты, например, на орбиты высотой там 40 тысяч километров. Вот. То есть скрыть что-то в космосе очень трудно. Ну, трудно, но возможно.
Михаил Михайлович.
Что там отрабатывают американцы? Они с тобой, перед собой ставят такую реальную задачу. Первое – защитить свою орбитальную группировку. Второе – нанести поражение каким-то космическим средствам противника, которые там испытывают какие-то зловредные намерения.
Михаил Михайлович, и вот, мне кажется, затронули такую перспективную тему. Вы начали говорить, Михаил Михайлович, о том, а что же в перспективе, да, с военным космосом и о средствах поражения, насколько я понимаю, защиту собственной орбитальной группировки и поражения группировки противника.
Видите ли, не надо каких-то там мегабластеров, там, например, каких-нибудь там оружия, основанных на новых физических принципах. Хотя, я думаю, дело дойдет и до этого, рано или поздно. Но вот у нас иногда любят рассуждать некоторые представители политического класса, при этом высказывая такое мнение. Не допустим милитаризации околоземного космического пространства. Ну, заявлять-то можно все, что угодно. Опять-таки, если ваши заявления не подкреплены дивизиями, о чем мы говорили в первой части, это не более чем словесная шелуха. Поэтому, собственно говоря, вот, ну, как бы это ни выглядело печально с точки зрения миротворцев, но милитаризация космоса идет, остановить ее невозможно. Почему? Потому что слишком высоки ставки. Вот, к примеру, если в ходе ведения военных действий удастся поразить или уничтожить группировку противника орбитальную, ну все, это победа уже. Потому что, опять-таки, давайте сформулируем все это очень по-простому. Господствуешь в космосе, это означает победу на Земле. То есть успех в космосе – победа на Земле. Все по-другому не бывает. И поэтому ставки в этой борьбе высоки, милитаризация космоса идет, остановить ее невозможно. Что касается разного рода громких заявлений, проникнутых там пацифизмом, борьбы за мир – еще раз говорю, это не более чем слова, если они не подкреплены своими космическими перехватчиками-истребителями. Это, в принципе, касается любой сферы нашей жизни. А, например, чтобы уничтожить орбитальную группировку противника, ведь не надо каких-то там высотных ядерных взрывов в настоящее время или там применения какой-то направленной энергии, хотя это дело и тоже исключать нельзя. Ведь достаточно скорострельной малокалиберной пушки, там, калибра 20 мм, установленной на многоразовом космическом корабле типа орбитального самолета. Он будет подлетать космическим аппаратом вероятного противника. И достаточно нескольких выстрелов, а то даже и одного, чтобы вывести из строя сложнейший дорогостоящий аппарат. Поскольку никаких средств защиты там, ну, речь не идет ни о каком там бронировании и так далее и тому подобного. Это космический аппарат современный с раскинутыми, с развернутыми солнечными батареями, это очень хрупкая вещь. А вывод его из строя, это будет означать просто катастрофу для вероятного противника, ну, скажем так, противоположной стороны. И поэтому пока, вот, видимо, Дело начнется вот с многоразовых орбитальных самолетов, оснащенных тем или иным видом оружия. А там дальше вполне возможно, что дело дойдет и до каких-то платформ, с которых будет возможно применение тех или иных средств поражения по объектам уже на поверхности Земли.
Ну и тут вот уже до «Звездных войн» как бы буквально рукой подать. То есть технически это понятно, как сделать, да, вопрос только в том, кто сможет это сделать раньше, кто захватит лидерство и кто сможет, так сказать, диктовать в этом смысле правила.
Совершенно, вот совершенно абсолютно правильно. Совершенно абсолютно правильно. Кто, опять-таки, понимаете, мы сейчас рассуждаем, исходя из тех средств, которые на сегодня имеются в распоряжении. Но все такие перспективные разработки, они ведь страшно секретные. И никто не скажет, в каком направлении, что разрабатывают, какие успехи достигнуты, неудачи и так далее и тому подобное. И вот самое страшное, что может вот происходить в вооруженной борьбе, ну, в том числе и в космос. Потому что, ну, вот мы привыкли мыслить традиционными категориями, как-то предполагаем плановое развитие событий, что сначала это, потом вот это, потом вот это. Но, а иногда вот возникают такие точки бифуркации или фазовые переходы, и все, что было наработано ранее, мгновенно становится устаревшим хламом. Это вот касается, например, появления атомного оружия, изобретения пороха, вот сейчас искусственного интеллекта. И вполне возможно, что в этой сфере, например, если выйдут на какую-то новую двигательную установку, которая основывается не на традиционных вот компонентах ракетного топлива, которые, собственно говоря, очень ограничивают все маневры на орбитах, а выйдут на какой-то уровень двигателя, то, ну все, эта страна станет лидером и будет диктовать, свои правила в космосе.
Это про вот эти, вы в том числе про вот эти слухи про разработку ядерных двигательных установок?
Ну, я не думаю, что вот именно я, скорее всего, это может быть любой тип. Может быть любой. Ионный двигатель, например. Может быть, вот у нас много говорится о ядерных буксирах там каких-то. Ну, дай бог, чтобы вот эти все устремления обернулись каким-то, ну, скажем так, сначала реальным прототипом или демонстратором. А то ведь у нас ведь из космической сферы уже столько всякого рода громких заявлений доносилось. Уже мы на Луне, уж лет как 10 у нас должна быть. Если вы проанализируете громкие заявления всех предыдущих глав Роскосмоса, то лет 10 уже на Луне должна быть лунная база. Вот. Но пока, собственно говоря, дальше слов дело не пошло, хотелось бы, чтобы это все-таки реализовалось, и действительно что-то получилось в металле.
Вот. Такая лунная база может иметь военное значение?
Да, безусловно. Потому что, опять-таки, вот кто я очень боюсь, что вот, точнее, даже не боюсь, я как-то не хотелось бы об этом даже думать, но мне кажется, что вот, что сильнейшей пощечиной по нашему национальному самолюбию в области космических исследований, разработок, устремлений, все-таки будет ближайшая высадка пилотируемого космического корабля Китая на Луне. Потому что уже никаких технических препятствий для этого у КНР нет, денег у них немерено, людей, получивших самое добротное образование, немерено, носители есть, аппараторы есть, схема посадки на Луну отработана, свой луноход они уже высадили. Что им мешает сейчас осуществить высадку человека? Да практически уже ничего не мешает. И я думаю, что все-таки такие разработки там идут, если можно так сказать, стахановскими темпами. И вот если это произойдет, все-таки, ну, это заставит нас о многом задуматься, где мы находимся и что собой представляем.
Ну, видимо, не только нас.
Конечно, не только нас. Потому что в этом, опять-таки, понимаете, нация находится на стадии, на траектории устойчивого развития, я Китай имею в виду, и демонстрирует нам впечатляющие результаты. Поэтому никаких технологических препятствий на пути их высадки на спутник Земли, ну вот, ну нет на сегодняшний момент времени. Это вопрос только, как она иногда у нас любит писать в служебных записках, это даже не исторически обозримый срок, это обозримый срок, я бы вот так сформулировал.
И все-таки вот, ну, так как я уж точно не являюсь военным специалистом, но и не считаю себя большим, так сказать, специалистом в экономике, тем не менее, и вот немножко даже возвращаясь к тому, о чем мы говорили в предыдущей части, все-таки не является ли это свидетельством того, что в первую очередь необходимо менять сами подходы организационные, и, может быть, даже в отношении каких-то целей, в частности, военных, космических и прочее-прочее, применять совершенно другую логику организации процесса? И экономического, и финансового, и всего остального, где цели, да, стратегические должны определять те средства и те инструменты, которые будут задействованы, а не наоборот. Потому что, мне кажется, многие наши беды, не буду говорить все, но многие, они в том числе идут от вот этого концептуального, так сказать, подхода еще в 90-е годы, разработанного, когда, по большому счету, вопрос убытков или прибыли, он стал во главе, так сказать, управления практически всеми процессами. То есть, можно ли здесь, можно ли и нужно ли, на мой взгляд, нужно, как минимум, создавать многоуровневую систему управления, где, скажем, в отношении одних задач могут действовать такие, так сказать, принципы инструментов, в отношении других такие и такие, и таким образом достигать поставленной цели. Потому что все-таки, как мне кажется, вопрос в том, что не хватает вот именно этой более логичной способа организации процесса, когда цель определяет применяемые инструменты, а не наоборот. Вот у нас есть, так сказать, мысль о том, что все должно соответствовать там условно-рыночной экономике, и тогда, исходя из этого, а если так не получается, значит, никак не получается вообще никак.
Сергей Александрович, по большому счету, вы не столько задали вопрос, сколько и сформулировали большую часть ответов. И тут дело даже по большей части не в деньгах заключается. Их, я считаю, можно найти, и в стране они и есть. Вопрос заключается, ну, в коренной какой-то смене вот идеологии, организационно-штатного подхода к этому делу, кадрового подхода к этому делу. Вот тогда нам только будет суждена удача, на мой взгляд. Вот я в этом убежден, что деньги, конечно, имеют очень большое значение, но пора менять вот именно те подходы, ту идеологию, ту штатную структуру, о чем вы только что говорили. Вот, на мой взгляд, тогда тогда наметится, ну вот, смена всех тенденций, не только в нашей космической сфере, а и во многих других технологически значимых для нас областях экономического комплекса страны.
Ну что ж, я надеюсь, что мы к этому будем все-таки подходить, или жизнь заставит, или, как бы, я не знаю, или, так сказать, по-другому никак не получится. В любом случае, я думаю, что говорить об этом мы будем, и это крайне необходимо. Да, пусть говорят о том, что, так сказать, ну, вы поговорили, и что. Я все-таки считаю, что даже просто изменение даже информационной среды, повестки и целеполагания в этой среде тоже какую-то роль играет. Особенно это важно в преддверии вот Дня космонавтики. Я благодарю Михаила Михайловича Ходоренко, нашего военного обозревателя. Это была передача «Война и мир», и до новых встреч.
«Война и мир».